1924 год. В колхозе Знаменский среди односельчан ходили слухи о том, что в семье Олейниковых один ребенок не от Михаила. Иначе как объяснить, что Михаил с женой Татьяной коренастые и черные, как татары, и двое их сыновей, 15-летний Степан и 14-летний Николай, такие же крепкие, чуть раскосые, черноглазые и свирепые, а младшая дочь Татьяны тонкая, гибкая, как плеть, высокая и рыжая, даже брови светло-рыжие, как два пшеничных колоска, перестоявших на солнце. Татьяна назвала девчонку на городской манер Зоей, чем только усугубила подозрения соседей. Значит, точно связалась с кем-то из приезжих. Девчушка росла хоть и забавная, но некрасивая. Глаза огромные, карие и тоже с рыжиной, губы тонкие, щеки впалые, а ручонки такие, что хочется схватить ребенка и откармливать, пока не поправится. Виданное ли дело, такая худоба у здорового дитяти. Малыш должен быть крепкий, как поросенок, чтобы щечки румяные, ручки и ножки в перетяжках и животик мешочком. Правда, все признавали, что дочь Татьяны на редкость смышленая девочка. Татьяна с ней возилась, с рук не спускала, нянчилась так, что над ней смеялись, нашла себе куклу на старости лет. Раздобыла в библиотеке старую книжку со сказками и в любую свободную минутку читала Зойке, качая девчушку на коленях. В 4 года Зоя начала читать сама, изумляя окружающих, четко произносила слова, даже самые сложные. И это больше, чем что-либо другое, убедило Михаила в том, что ребенок не его. Чужое семя. Чужое. Сыновья? Степка с Колькой. Едва выучились грамоте. До сих пор губами шевелят, когда читают про себя. И лица у них при этом такие напряженные, будто мешки с картошкой ворочают. А Зойка шпарит с любого места, хоть вниз, ногами написано, хоть вверх, хоть вбок. Сунули ей газету. Прочла целую статью без единой запинки. Михаил там половины слов понять не смог. А эта рыжая в 4 года прочла, не оступилась ни на одной строчке. Вместо того, чтобы гордиться дочерью, Мишка Олейников впал в ярость и избил жену. Раньше пальцем ее не трогал. А теперь рассвирепел. Зойка, случайно заглянув в дом, в ужасе закричала, рванулась к матери, и Михаил отшвырнул ее с руганью. Девчонка как ударилась об стену, так обмякла и упала. Но Мишке было не до нее. Он бил Татьяну, ненавидя ее за то, что стал посмешищем для всего села. В ослеплении яростью он начисто забыл, что такой же рыжей была бабка его жены, и даже веснушки у нее сохранились до старости. Очнулся лишь тогда, когда Степан, вбежав, стал оттаскивать его от неподвижного окровавленного тела. К брату на помощь подоспел Колька. Вдвоем им удалось угомонить отца. Тяжело дыша, Михаил отошел в сторону, сел на скамью и уткнул лицо в ладони. «Бать!» — позвал Степка, пытавшийся привести в чувство Татьяну. «Батя!» — в голосе его Михаил услышал страх. Страх был настолько несвойственным чувством для его старшего сына, что Михаил поднял голову. «Батя, она не дышит!» — прохрипел Степан, не отрывая взгляда от тела матери. До суда дело не дошло. Михаил повесился неделей раньше, не выдержав приходов жены. 8 дней Татьяна появлялась под утро, около 4. Становилась всегда в одном и том же углу камеры и умоляюще выталкивала вперед свою бабку. У бабки почему-то было личико 4-летнего ребенка, и с этого личика с тоской смотрели на Михаила огромные карие с рыжиной глаза. Михаил выл, царапал стены до крови, сдирая ногти, пытаясь уйти от этих двоих. «Ох, что же ты, Мишенька!» — плакала за его спиной старуха. «Зачем же ты так, Мишенька? Отдали тебе кровиночку нашу, Танюшу, а ты ее убил!» Жена стояла молча в углу, и Михаил знал. Взглянет хоть раз на ее лицо, умрет на месте. Но Татьяна на 9-ю ночь подошла сама. Подошла, заглянула в глаза мужу, ни слова не говоря. Мишка прирос к месту, даже кричать не мог. Утром надзиратель, обходя камеры, нашел Олейникова, удавившегося собственными штанами.